00:08 в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. В эфире концерт авторской песни. Прошу не отключаться питерских товарищей. У нас есть чем вас порадовать. Но прежде хочу обратиться к календарю. Вот буквально в эти дни, 40 лет назад, в Новосибирске проходило совершенно замечательное мероприятие. Но у нас на линии сейчас находится мой коллега Владимир Фрумкин, человек, который был очевидцем тех самых новосибирских событий. Володь, здрасте, вы с нами?
Да, добрый вечер, я с вами.
Речь идет о практически единственном в Советском Союзе выступлении Александра Галича. И надо сказать, что Владимир Аронович Фрумкин, который у нас сейчас на телефонной линии из Вашингтона, знает, так сказать, о том, что происходило 40 лет назад, не понаслышке. Володь, во-первых, спасибо вам, что согласились поучаствовать в нашей программе, потому что, ну, это свидетельство очевидца. Мне кажется, что уже очень мало осталось в России людей, которые представляют себе о том, какого масштаба события происходило тогда.
Вы правы, мало.
Я вас попрошу вот вернуться на 40 лет назад и представить Александра Галича.
Александр Галич был приглашен клубом под Интегралом в Академгородке под Новосибирском. И он, представьте себе, согласился. Он прекрасно понимал, чем он рискует. Это было впервые в его жизни, когда он должен был выступать в открытых официальных залах и в Академгородке, и в самом Новосибирске. Но ему так хотелось выйти к своей аудитории и петь не только по маленьким квартирам своих знакомых, друзей, а иногда вообще незнакомых, иногда вообще в местах, где явно были подсадные лица, стукачи и так далее. Об этом есть в его песнях. И вот он туда поехал, и пригласили меня тоже, а он попросил меня представить его во время первого его выступления в в зале Дома ученых в Академгородке.
А вы были знакомы, да, тогда уже?
Мы познакомились год назад, до этого. За год до этого чуть меньше. В Петушках, представьте себе.
Под на Петушками, той самой конференции знаменитой.
Да, это была бардовская конференция, полуофициальная, в охотничьем хозяйстве Костерева. И он там пел тоже, но это был лес. Понимаете, хотя там было много народу, но пел он в каком-то бараке. И хотя радиостанция «Юность» все это записывала, но ощущение было такое, что это как бы продолжение его квартирно-кухонных выступлений. Вот. А здесь, в Академгородке и в Новосибирске, это было впервые на большой публике. Причем какой большой? Знаете, дом ученых, зал, он был на 2000 мест примерно, а туда набилось еще больше. И Александр Николаевич попросил меня представить его аудитории. Я понимал и чувствовал, насколько накалена атмосфера, как все ждут выступление человека, который был известен всей стране, во всяком случае, думающий и чувствующий глубоко части населения России. На пленках его песни циркулировали в сотнях и тысячах, копии. И десятках тысяч копий.
О чем он и написал? Вот... В строчках есть магнитофон системы Яуза.
Да, совершенно верно. И когда я вышел к микрофону, я решил как-то немножко его оградить от неминуемых побоев, которые ему предстояли. Я пытался обратить все его вот это смелое, прямое творчество вспять в прошлое, в то уже осужденное Хрущевым, там, 20-м съездом, 22-м, прошлое, связав это со Сталиным, со сталинизмом. И я тогда процитировал строчки из Шостаковича. Вот такие. Человеческая память – инструмент далеко не совершенный. Она часто и многое склонна забывать. Но художник этого права не имеет. И вот, я говорю, перед вами сейчас выступит художник, который именно так поступает в своей жизни и в своем творчестве. Он чувствовал, что не имел права молчать о том страшном, что стряслось с нами в недавнем прошлом. И когда я закончил, это длилось несколько минут, я оглянулся на него, и он развел руками. И это все, я был совершенно обескуражен. Он еще решил, что я о нем лекцию прочитаю, что ли. Он очень хотелось услышать разбор, так сказать, профессиональный, я музыковед по образованию, его творчества. Но так или иначе он вышел, и это был не весь его вечер, это была часть, как бы отделения большого концерта. Но когда он спел «Памяти Пастернака», сначала гробовая тишина, и потом зал взорвался. Люди встали, устроив овацию, но не встал только эшелон, так сказать, передние ряды, примерно 3 или 4 ряда, где, как оказалось, сплошь сидело начальство. Они не знали, что делать. Понимаете, это была совершенно незабываемая картина. Они как бы втянули голову в плечи и оглядывались назад, и не знали, как им поступить, встать или не встать. И в это время, по-моему, Свердловская кинохроника, что ли, все это снимала. Потом пытались смыть и уже распорядились уничтожить всю эту пленку, но оказалось, что она сохранилась на студии. Так или иначе, это был удивительнейший вечер. Потом он выступал в Новосибирске.
А потом были замечательные, совершенно в кавычках, погромные статьи. Песня,
да,
это тоже оружие, да?
Вышла там статья в вечернем Новосибирске. Ветеран войны, инвалид Николай Мейсанг. Он написал вообще обо всем этом мероприятии очень жестко, очень саркастично, что это такое, кто разрешил, зачем.
Володь, а с вашей точки зрения, вот тогда, когда было это выступление, когда зал взрывался и только, как вы выразились, эшелон власть имущих, так сказать, смотрел друг на друга.
Да.
Ну, было понятно уже, что впереди там у Александра Аркадьевича отъезд, что здесь ему не жить.
Нет, не было совершенно. Это еще был все-таки март 1968 года. Он даже не думал о такой альтернативе, о такой возможности. Абсолютно.
А у вас лично чувство ужаса вообще было? Вы понимали, что вы делаете?
Скорее было чувство подъема. Вы знаете, когда видишь человека, который ставит себя под такой удар, невольно заражаешься его смелостью, его мужеством. И нет, никакого страха и никакого ужаса перед возмездием не было. Я именно хотел как-то его оградить. И мы, естественно, вместе попали потом в секретные письма в ЦК КПСС. Они опубликованы сейчас в одном из последних изданий «Песен Галича». Uh-huh. И там говорится и о Галиче, и о клубе «Под интегралом», и о музыковеде, члене Союза композиторов из Ленинграда, который Фрумкине, который почему-то разделяет антисоветские взгляды Галича и пытался еще его там защитить и оправдать. А дело в том, что потом через день или два устроили целую конференцию. Как бы ЧП произошло, понимаете? И новосибирское начальство партийное созвало такую конференцию в Академгородке с разбором песен Галича. И просили приехавших туда талантливых ребят, Кукина, например, там был еще Глазанов из Ленинграда, кто еще. Вы знаете, мол, песни Галича? А они так простодушно говорят, а мы не только знаем, мы их поем на своих выступлениях.
Ну да.
А вот спойте «Закон природы», знаете, А2, левый,
да,
правый,
конечно, знаю.
Колебательный закон.
Есть, так, потому что такая... есть такой закон природы, колебательный,
да,
закон.
Баллада о том, как взвод
если все
королевской
ногу,
охраны, да, отправлен в дозор, и они проходят, печатая шаг в ногу по мосту, чертов мост. И мост заколебался, обвалился, взвод погиб, и предупреждение в конце. Так, ребята, есть такой закон природы, колебательный закон. И тот, кто всегда шагает в ногу, если вы шагаете в ногу, мост обрушивается.
Повторяйте на дорогу, не для кружева словца, если все шагают в ногу, мост обрушивается.
Мост обрушивается и кончается. А два левый, правый, три, четыре левый, правый, а два, три левый, правый, кто как хочет. И вот это больше, чем на смерть Пастернака и другие страшные, так сказать, песни, которые пел Галич, именно эта песня возмутила начальство больше всего. Вы, Александр Галич, восстаете перед главным, против главного принципа нашей жизни, нашего общества, коллективизма, морально-политического единства партии и народа. Что это значит «не надо шагать в ногу»? Что это значит «кто как хочет»? И вот такая была... У нас, так сказать, конференция в кавычках после этого концерта.
Я благодарю музыковеда, исполнителя, историка авторской песни, радиоведущего Владимира Фрумкина за, можно сказать, репортаж с места событий спустя 40 лет. Спасибо большое, Володя.
Спасибо, что пригласили, Нателла.
Я думаю, что мы сейчас вернемся к началу, и песня, которая будет звучать сейчас, это именно песня памяти Пастернака. Спасибо Владимиру Фрумкину, звучит Александр Галич.
Я вам спою песню, посвященную памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Ну, тут, я думаю, никому ничего рассказывать не нужно. Да, просто, кстати, не все сразу узнают. Там одна цитата из «Ночных стихов», «Свеча горела на столе», а вторая цитата – это из «Гамлета». Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавший 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного. Это было единственное сообщение в литературной газете о смерти Бориса Пастернака. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы, современники, что умер в своей постели, и терзали Шопена лапухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший сметный. Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча, горела люстра —
Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал. Мели, Емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованьем, а как поленом по лицу голосованьем. И кто-то с пьяного прошел, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Волчаки, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
Александр Галич звучал в эфире «Эхо Москвы». И вы знаете, вот так вот перебрасывая мостик от событий 40-летней давности в события сегодняшнего дня, я хочу вам снова, вопреки принципу программы «Концерт авторской песни», поставить снова Александра Галича, но в исполнении, в современном исполнении. Мне недавно передали компакт-диск автора-исполнителя из Санкт-Петербурга Антона Духовского. Один из этих компакт-дисков, их несколько. Так вот, на одном из этих дисков Антон Духовской поет Александра Галича. Я думаю, что будет правильно, если сейчас прозвучит песня «Облака» Александра Галича в исполнении Антона Духовского.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленкаем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в абакан, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я подковой вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмо ногам. Подайте ж мне на нас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сон, 20 лет как день разменял. Я в пивной сижу, словно лор, и даже особо есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью в те края облака плывут, облака, и нашей памятью в те края облака плывут, облака.
В исполнении Антона Духовского звучал Александр Галич. Я не зря предупредила наших питерских слушателей, что ни в коем случае не отключайтесь. У меня для вас есть такой презент. А я хочу сейчас поставить песню в исполнении Тимура Шаова. И буквально первому, кто пришлет мне из Санкт-Петербурга одобрение этих моих действий, это не розыгрыш, это просто подарок. Я презентую вам два билета этому самому первому человеку на концерт Тимура Шаова 22 марта в ДК Горького. Два билета, точнее, пригласительные на два лица. Так что, пожалуйста, присылайте. А думаю, что поскольку выборы у нас уже так невозвратно прошли, то будет правильно, если я сейчас поставлю песню «Выбери меня». Тимур Шаов звучит в эфире «Эхо Москвы».
Все в стране ужасно, все в стране погано, в высших эшелонах шум и болтовня. Бисмарка там нету, нет Шатобриана, значит, надо, чтобы главным выбрали меня. И сразу наших олигархов разведу я круто, соберу их вместе и скажу: даешь, и скажу: сдавайте, граждане, валюту. У меня народ не кормлен, начался падеж. Сам кристально честный и сакрально чистый, лично псеял жито, лез в шахтерский штрек. И меня облюбили даже коммунисты. Самый человечный был бы человек. Вором им сдаимцам бить по пяткам палкой, утоплю бандитов, как слепых котят. А ментов не трону, потому что жалко, что менты не люди, тоже есть хотят. Я презрел бы сирых, утешал страдальцев, как Ильич встречал бы чаем ходоков. А гимном я бы сделал песенку про зайцев, чуть ее подправит старший Михалков. Я скажу министрам, что за волокита, до сих пор у граждан нету ни шиша. Всем читать Прудона и Адама Смита. В общем, чтобы к Пасхе обогнали США. Ах, каким я славный президентом стану, ярким, как Людовик, мудрым, как Деголь. Всюду будут скверы, парки, фонтаны, слушать будем Битлз, кушать алкоголь. Нас бы уважали и арабы, и евреи, Буш бы за советом в Кремль приезжал. Дескать, можно мы немного побомбим Корею, а я бы средний палец Бушу показал. А потом, конечно, стану я тираном, старая, простая, верная стезя. Разгоню парламент, посажу смутьяна, но здесь уже традиции нарушать нельзя. И потом ведь любят на Руси тиранов, так оно привычней, что ни говори. Я возьму державу, скипетр из Гохрана, и меня Шанадебен выкрикнет в цари. Вот тот хорошо! Буду самым главным, а будет голос Сычин, а ругата верода. Боже, меня храни, сильный державный. Хотели как лучше, а выйдет как всегда. Власть, конечно, сильна, портит человека. Не пойду во власть я, мне она вредна. И к тому же вряд ли выберут чучмека. Так что спи спокойно, родная страна. И к тому же вряд ли выберут чучмека. Так что спи спокойно, родная страна. Ра-ра-ра, ра-ра-ра.